Вы слушаете повтор программы «Крупным планом».
Крупным планом. Крупным планом. Крупным, крупным планом. Крупным планом.
Добрый день, это программа «Крупным планом». У микрофона Павел Акуратов. И сегодня у нас в студии в гостях кандидат исторических наук, историк-иронист Эрат Жбоев. Здравствуйте, Эрат.
Здравствуйте, Павел.
У нас идет Великий пост, и известен, помимо всего прочего, этот период времени тем, что в период Великого поста во время богослужений исполняется великий канон Андрея Крицкого на первой седмице частями, скажу так, не полностью, и на пятой седмице в четверг он исполняется в полном своем объеме. Это одно из едва ли не самое продолжительное богослужебное такое вот исполнение в уставе Русской Православной Церкви. Собственно, древнейшее произведение, написанное великим человеком, святителем Андреем Крицким. Жил он с середины VII по где-то тоже середину VIII веков на Ближнем Востоке, в Византийской империи. Житие есть этого великого человека. Мы знаем много о самом каноне, к чему он призван, к чему он исполняется, почему он так важен. Это потрясающая духовная сила вещь, безусловно. Очень покаянная такая, как раз вот именно для Великого Поста годная. Но вот о том времени, в котором довелось, выпало жить святителю Андрею Крицкому, ну, как-то так очень давно это было, называется. И поэтому вот в первую очередь хотелось бы поговорить именно об этом, об обстоятельствах, сложившихся вокруг этого человека, родившегося в Палестине, на Ближнем Востоке, точнее скажу, в 660 году, приблизительно мы знаем дату, тогда не было принято отмечать дни рождения отдельного человека. Это как-то, ну, вот, не было такой традиции. И тот период времени в Европе вообще не пойми, что творилось. На Ближнем Востоке и в окрестностях постоянно, да, собственно, все воевали против всех. И вот таким оплотом, наверное, как раз была Византия, тоже переживавшая тяжелейшие периоды во время своей более чем тысячелетней истории. И как раз вот рубеж 6-7 веков, он очень сложный период, как многие из них. Что происходило? Вот...
Вы были совершенно правы, Павел, когда говорили, что период, о котором мы сегодня говорим, это период второй половины VII, начала VIII века, это период борьбы всех со всеми. Ну и так получается, что данная проблема, она не миновала и Ближний Восток, и Византийскую империю. А Византийская империя в тот период времени находилась в очень сложной ситуации. Она находилась на спаде своего развития, на очередном как раз вот уровне спада, потому что после удачных внешнеполитических условий, которые сложились при Юстиниане, когда Византийская империя смогла на небольшой период времени вернуть Римской империи, из которой она, собственно говоря, и вышла из Единой Римской империи, вернуть могущество вот этой римской цивилизации путем захвата Северной Африки, Италии, Юго-Пиренейского полуострова. Но в этот период времени произошел надлом, поскольку все эти войны, которые велись на внешних рубежах, требовали огромного количества средств, огромного количества напряжения имперской экономики, и привело это все к тому, что сначала на Западе начинаются неприятности, когда вторгаются лангобарды на Апеннинский полуостров и сводят ну, если не на нет, то, по крайней мере, очень серьезно наносит, очень серьезный удар по позициям византийцев в Италии. И у византийцев остается только центральные и южные районы Италии после этого, которые были объединены в ряд таких территориальных единиц. И в то же самое время начинается проблема на Востоке. А на Востоке это сначала война с персами, которая идет с попеременным успехом, требует гигантского напряжения средств. Персы захватили ближневосточные регионы, захватили Египет, захватили Палестину, Сирию. Очень тяжело, но византийцам удается отбить эти территории. Но оказывается так, что отбили византийцы эти регионы ненадолго, то есть буквально там на там, два десятилетия, потому что очень скоро появляется новый враг, с которым не рассчитывали встретиться ни византийцы, ни персы, которые до этого были буквально истощены войной друг с другом, это арабы. Это арабский халифат, который...
Появляются новые силы, ислам.
Появляются новые силы, не только политическая, но и религиозная. А это вдвойне усложняет ситуацию. В результате арабы начинают вторжение на территории, которую контролируют византийцы. Практически в течение 40 лет, но это, я думаю, в принципе, довольно короткий такой исторический период по всем меркам.
Ну, когда глядишь из 21 века, да, ну что такое?
Византийцы теряют все то, что они отвоевали у персов, и даже больше. Они теряют Северную Африку, они сужаются до территории Малой Азии и Балканского полуострова.
Ну, собственно говоря, да, вот это в какой-то степени... понятно, но все равно, да, представим, 40 лет беспрерывных набегов, да, люди живут, рожают детей, пытаются как-то наладить свой быт, учиться, молиться, и все 40 лет идет война, все как на пороховой бочке все это происходит, хотя еще до пороховых бочек далековато, оружие только холодное и прочее, но вот именно в такой обстановке на свет появляется будущий святитель Андрей Крицкий. А какая была обстановка? Вот захватывает, условно говоря, арабская конница город, а там монастырь. Что дальше?
А дальше происходит следующее, поскольку с точки зрения исламской доктрины христиане, иудеи и некоторые близкие к ним конфессии считаются людьми книги, по-арабски тах или китаб, их нельзя было рассматривать как язычников, то есть с язычниками в то время у воинов арабского халифата были особые отношения. Соответственно, они имели возможность сохранять исповедание своей веры на территории, которую контролировали мусульмане, но с рядом просто обременений. То есть они должны были платить налоги за собственную безопасность, поскольку христиан, иудеев и представители некоторых других конфессий не призывали в армию халифата, они таким образом, внося определенные средства, обеспечили свою безопасность. Они имели право сохранять свою судебную систему, жили, в общем-то, тем укладом, который они, в общем-то, сохраняли, но, естественно, в политических таких правах, конечно, они теряли очень многое, потому что они не могли претендовать на занятие высших административных должностей, но это тем не менее не означает то, что они были выключены из социально-экономической жизни, и история Средневековья и более позднего периода знает массу примеров, когда представители христиан иудеев занимали очень высокие посты. Не только в арабских, но и в других мусульманских государствах, в том числе в Османской империи. Но прежде всего это касалось финансов, экономики.
Причем при этом никто не требовал перехода в другую веру.
Нет, просто ни в коем случае.
Нанимали, ну, условно говоря, как беспартийного.
Вот, да? Ренегатство, да, как таковое, оно имело место быть, но оно диктовалось прежде всего вот такими экономическими причинами, когда сами люди, шедшие на такой очень сложный, неоднозначный поступок с точки зрения религии, они шли на это, чтобы получить привилегии, возможность карьерного роста, как сейчас говорят.
Но фактически мы можем сказать сейчас, да, что, ну, такая мягкая экспансия в том смысле, что, ну, во-первых, не было никаких там монахов-воинов, и монашество только зарождалось, да, фактически. Еще.
Оно существовало, но оно не приобретет такие формы, которые да, в последующем будут характерны для него.
Не было таких мощных монастырей с уставами, с братьями многочисленными и прочее. То есть фактически такая мягкая экспансия без каких-то ну, жутких кровавых вещей. И это скорее не атака одной веры на другую и наоборот. Да? Это территориальная экспансия, но вот мягкая все-таки. Если исходить из современного, то по сравнению с тем, что творится сейчас...
Это не только экспансия, это и дипломатия, и диалог, потому что вот такой маленький сюжет, то есть получается так, что святитель Андрей Крицкий, он родился в 660 году, да, то есть это практически через 24 года, то есть после того, как этот город Дамаск, в котором он родился, был захвачен арабами. И вот во время захвата Дамаска, это был уже окончательный захват, потому что где-то вот за год до этого арабы впервые туда вошли, ну, были выбиты византийцами. Арабов встречали и представители христианской конфессии, и священники, причем это была такая торжественная встреча, и мусульмане, они гарантировали, в принципе, они свои гарантии сдержали о том, что они ни в коем случае не собираются причинять какой-либо ущерб церкви там. И кроме этого, далеко неоднозначно же было, знаете, отношение к приходу арабов на территорию Палестины и Сирии среди местного христианского населения. Христианское население, оно не было монолитным в то время, поскольку кроме представителей ортодоксального вселенского, да, христианства, которое характеризовал исповедание вот, Никея Царьградского, символа веры, там было большое количество других христианских деноминаций, ну, например, миофизиты. И вот миофизиты, то есть представители там Сирии и Яковицкой церкви, они, кстати, отнеслись с большим оптимизмом к приходу арабов, чем представители православного христианства, да, потому что для них это была попытка повысить свой статус в такой конкурентной борьбе с православными и, скажем так, вместе с арабами, ну, иметь большие перспективы для развития. И к тому же, ведь, собственно говоря, население Сирии, Палестины, оно было в этническом отношении очень близко к арабам.
Ну, во всяком случае, ближе к ним, чем к грекам, например.
Да.
Потому как это историческая такая. Ну, греки — это что? Это вот...
Поэтому христианизация Палестины и Сирии, она проходила достаточно мягко, в отличие от других, скажем, регионов, в которых арабы, в которые принесли ислам. И к тому же, вот показателем того, что первоначально политика арабского халифата на Ближнем Востоке, она была вот именно компромиссной, вот об этом говорит тот факт, что до сих пор на Ближнем Востоке мы имеем дело с большим количеством христиан, и это были христиане, и это христиане именно арабского происхождения, которые живут до сих пор и органично вписываются, вот, ну, по крайней мере, вписываются органично до тех событий, которые не так давно печально
в той же самой Сирии, да? До всех безобразий, которые там начали твориться, совершенно мирно сосуществовали, и никто ни храмы не пытался закрывать, напротив.
Ни в коем случае, конечно.
И это все наследие вот более чем тысячелетних событий. И политики, изначально взятой ну, вот такими вот завоевателями.
Да, если мы забежим чуть-чуть вперед, то, пожалуй, серьезные конфликтогенные вещи между мусульманами и христианами в ближневосточном регионе начались только в период крестовых походов. То есть ну, здесь совершенно другая ситуация.
И тут уже мы забегаем очень далеко вперед. Уже произошел великий раскол, великое разделение церквей.
Схизма, да, как вот.
И это вся история, придуманная все-таки западной
конечно
церковью, папами римскими и прочими.
Претендовавшим, в том числе, и на византийское наследие.
Ну, если учесть, что сделали крестоносцы именно с Константинополем, то какие-то они очень странные получаются. Крестоносцы приходят в христианский город и вырезают, и грабят, как другие себе не позволяли, в том числе и прочие за всю историю. Это отдельная тема для разговора, этот крестовый поход, когда вывезли под метелку, разграбили насмерть и всех поубивали, хотя вроде бы...
Сами западные рыцари не отрицали, что они находятся в христианской стране.
ну, сложно не понять, где ты находишься, если кругом храма стоит Святая София с крестами на куполах, и как-то не обознаешься. Это надо было очень серьезно иметь внутренние какие-то проблемы с совестью, чтобы так поступать. Ну, очень хотелось пограбить. Они, собственно, за этим и отправлялись. Но то, что в Византии от такого пришли в ужас и толком так и не оправились, во многом падение империи – это, в принципе, следствие вот этого разграбления чудовищно устроенного крестоносцами.
Безусловно, это сыграло свою роль негативную.
В столице христианской православной империи крайне тяжело восстанавливаться после таких набегов. Тут вообще, наверное, следует говорить о том, что ведь воевали не просто за ресурсы, за землю, да? Ну, какие тогда были ресурсы? Собственно говоря, нефть еще не открыли, уголь не добывали толком.
Тем не менее, ресурсы были.
Были. Вот. Это были месторождения металлов различных и прочее.
Пищевые ресурсы. После захвата Египта, например, Византия
лишилась хлеба.
Хлеба, и это также сказало на обеспечение войск, на их боеспособности, на все вытекающие.
Ну, хлеб – это вообще нефть древнего мира и средневековья в том числе, потому как основа питания. Но, тем не менее, да, сколько же вот получается, можно грабить-то, да? Сначала приходят римляне, метут под метлу, вывозят все в метрополию, обкладывают налогом, мало что, в принципе, оставляя, да? Ну, оставляя, нормально. Вот по всей Айкумени римской, в принципе, неплохо жилось в периоды стабильности. Ну, со статусом гражданина, разумеется, не рабом. А потом все это рушится, приходят другие люди, которым тоже хочется. Они то, что Рим аккумулировал, разносят в какие-то там считанные десятки лет. Мало чего остается. А потом опять приходят византийцы, восстанавливают, обкладывают налогами. Ведь экономики тех эпох – это не такая вот, ну, какая-то монументальная в чем-то вещь, как сейчас. Хотя экономика – вещь такая хрупкая. Тем не менее, да, сколько ж можно, получается, грабить-то, да? Откуда все берется? Я понимаю, что там урожай можно растить. Крестьян тоже, как правило, никто никогда не трогал. Потому что все прекрасно понимали, если перерезать 2-3 деревни, то там будет некому на земле работать. И, собственно
конечно
говоря, ни завоевателям, ни побежденным, ни вообще никому будет нечего просто есть. На этом все кончится. И зачем эта земля нужна, раз ее возделывать некому? Но вот эта вот бесконечная нестабильность, вот такая глобальная, возьмем того же святителя Андрея Крицкого, вот ему, он родился, уже идут завоевания, он растет и достигает какого-то возраста уже вполне осознанного, если 40-летние войны идут, ну, ему 16 лет к концу нашествия всех этих, да, когда вроде бы как постепенно все, но он формируется-то в период вот этого вот бесконечного, того, гляди, придут, и все будет опять еще хуже.
Если мы сопоставим хронологически вот рамки жизни Андрея и те события, которые происходили в то время, то мы как раз можем увидеть, что жил он в то время, когда империя переживала вот наиболее драматический период, потому что как раз, я думаю, на его глазах происходила эвакуация вот этих вот воинских контингентов из потерянной Африки, из потерянного юга Испании, из Ближнего Востока. В то же самое время начинается первое нападение на острова в Средиземном море, которые контролировала Византия, на Крит, на Кипр. Начинается очень серьезный такой период, я бы так сказал, но это уже, наверное, на излете жизни Андрея, потому что этот период связан с внутренними противоречиями в политике Византии. Это период иконоборчества. И это очень важно, потому что если проанализировать политические, наверное, предпосылки вот этих событий, связанных вот с таким курсом на иконоборчество, который поддерживал ряд императоров, это вот так называемая Саврийская династия Византии, то здесь мы можем увидеть и в какой-то степени влияние, наверное, ислама потому что в значительной степени критика христиан со стороны мусульман, вот особенно в первое время возникновения ислама, она сводилась к тому, что христиане почитают изображение. Изображение людей, в первую очередь.
По мнению мусульман, это богохульство.
Это не то, что богохульство, это заблуждение. Да, немножко такие вот вещи, которые, ну, с точки зрения мусульман, оказались неприемлемыми.
Но они не желали вникать в тонкости, что поклоняются не изображению, а образу, собственно. И это очень тонкие вещи. Там ребята были попроще.
И вот, кстати,
они видели нарисовано, значит, это неправильно.
Да. Ну, поэтому там расцветает орнаменталистика, да, то есть все то, что так или иначе был признан закамуфлировать вот эти вещи. И вот как раз в этот период времени не исключено, что вот данное обстоятельство, это характер вот как раз вот таких критики христиан стороны мусульман, он, вот этот факт, он сыграл определенную роль в византийской политике. То есть через иконоборчество в какой-то степени византийские императоры пытались нивелировать вот накал.
Снять вот остроту претензий.
Да. Вот именно идеологическое противостояние между арабами и византийцами. Но, собственно говоря, здесь был ряд еще других проблем чисто внутреннего характера. Поэтому вот так получилось, что иконоборчество, оно не утвердилось в Византийской империи и очень быстро кончилось.
Ну, именно поэтому мы теперь имеем вот такие иконостасы и так далее. У нас в наших православных храмах... вот смотрите, еще какая вещь. Империя теряет территории, теряет большие территории. Это не может не знать каждый из тех, кто там живет, кто тем более грамотный. Как святитель Андрей Критский, да, он, ну, в Лавру ушел совсем молодым человеком, и в итоге он появляется в Константинополе. И, ну, это вообще такая общая тема для Византии. Образованные дети, образованных, богатых родителей, тут, правда, не упоминается нигде, что у него какие-то были особо какие-то богатые родственники, но эта традиция была, которую Византия четко выдерживала. Именно в богословы, в такие очень серьезные религиозные деятели шли высоко развитые, очень многообразованные потомки разных высокопоставленных людей, визирей, министров по-современному и прочее. Это вот такая тенденция, и все они аккумулировались в Константинополе. Там же оказался и Андрей Критский. И довольно быстро он стал там известен, когда он был, как это сказать, по-современному смотритель за приютскими домами, потому что понятно, почему их было много. Потому что родители погибали на войнах и так далее. Детей империя не бросала, воспитывала. И вот он именно завоевал к себе уважение, вызвал тем, что уж очень хорошо за ними участвовал, очень присматривал, благочестивый и так далее. Неспроста он потом был на Крит назначен, собственно говоря. Прошу прощения. Соответственно, в самом Константинополе, при том, что вот происходило все, обстановка она была какая вот тогда? Потому что столица империи, которая атакуется, это очень неспокойное место.
Если мы допустим, что именно в 681 году, ну, это такая устоявшая точка зрения, монах Андрей был отправлен в Константинополь, то он не застал, скорее всего, первую осаду арабами Константинополя, но он мог, в общем-то, наглядно наблюдать последствия. Поскольку в 673-678 годах происходила первая осада арабами Константинополя, и скажем, для Константинополя, это вообще для Византийской империи в целом, это был такой момент истины.
Но это было, во-первых, потрясение, никто этого...
Это было колоссальное потрясение.
Не пытался сделать.
Конечно же,
метрополию
Константинополь штурмуют. Пытались осаждать и штурмовать не раз, да, это делали, предположим, там, другие представители других этнических групп, это делали там германцы в ходе переселения народов, это делали там другие народы, но здесь... Проблема была в том, что впервые арабов, которые были известны, в общем-то, византийцам по борьбе практически на рубежах империи, впервые их увидели под стенами столицы, под стенами Второго Рима, да, получается. И здесь впервые византийцы применяют такое нововведение, технологическую вещь, как греческий огонь. Вот, кстати, рецептуру греческого огня так
до сих пор никто не смог восстановить.
Да,
это был один из главнейших секретов Византии.
То, что в XII веке потом будут использовать другие, да, там, норманны и прочие, скажем, граждане, то есть там это уже будет немножко другой, очевидно, такой раствор. Но, тем не менее, вот этот вот греческий огонь помогает разгромить арабов, то есть значительное количество кораблей противника было
просто
сожжено.
Сожгли.
Да, и таким образом византийцы смогли отбиться. Но, я думаю, вы представляете, какой ценой это происходило, сколько нужно было средств, сколько было нужно воинов стянуть под стены Константинополя, как это обходилось местному населению, на плечи которого легли и налоговые платежи, и прочие сборы. Поэтому, скорее всего, Андрей, он мог увидеть, в общем-то, в очень тяжелом состоянии Константинополь.
Да просто копоть еще. Никто же ее не оттирал. Она же, это все горючее, там на основе нефти не пойми что было.
Конечно же.
Это страшно чадило и оставляло следы. Вид, наверное, был соответствующий, когда он прибывает в Константинополе, видит, ну да, прошло время, там что-то прибрали, но все равно.
А представим себе разоренную периферию, это вот пригороды, это
ну,
те
где
районы,
высаживались, да.
В которых, естественно, жили крестьяне, они искали укрытие опять в Константинополе. То есть это глобально были потрясения, кстати, это не вторая осада, то есть это не единственная осада Константинополя арабами при жизни Андрея, то есть это еще и вторая осада, которая происходила в 717-718 годах.
Ну, когда он был уже епископом Крита. Мы прервемся сейчас с вами, Радж, в нашем разговоре. Мы должны уступить место в эфире «Радио Образ» выпуску новостей. А затем возвратимся в студию и продолжим разговор.
Крупным планом. Крупным планом. Крупным планом.
Вы слушаете повтор программы «Крупным планом».
Крупным планом. Крупным планом. Крупным, крупным планом. Крупным планом.
Продолжается программа «Крупным планом». Я напомню, у нас сегодня в студии в гостях кандидат исторических наук, историк, иронист Эрадж Боев. Эрадж, мы подошли к такому вот... ключевому, что ли, моменту и в житии святителя Андрея Критского, и в истории Византийской империи того периода, рубежа 7-8 веков, именно как раз где-то в начале второго десятилетия 8 века, около 712 года, Андрей Критский становится епископом Крита. Это крупнейший остров, надо напомнить, да, собственно, открывающий дорогу в Эгейское море, в другие места и к самому Константинополю, к столице Византийской империи. И в житии рассказывается о том, что именно благодаря вот молитве святителя Андрея Критского остров Крит обошло арабское нашествие. То есть он фактически своей молитвой спас сам остров, спас его и для империи, и, собственно, от разграбления и прочее, от подчинения арабскому халифату. Вот это что за часть истории? Морские завоевания арабов, когда... Я поясню мысль. почему так помог греческий огонь защитникам Константинополя, когда была осада, морская, скажем так. Прежние завоеватели, они приходили с суши все-таки. И те, и эти, там доступно прийти. Но то, что город уязвим с моря, вот в первый, наверное, раз так всерьез именно показала вот эта попытка штурма, когда отбились успешно и надолго лишили охоты вот таким образом атаковать в лоб. Тем не менее, да, стало ясно, что под угрозой большие островные территории Византийской империи, до которых, видимо, тогда считалось, что как-то спокойно живется, да, потому что большой флот собрать – это огромных усилий и денег стоит. А тут выяснилось, что есть ребята, которые готовы это сделать, и более того, едва-едва не взяли столицу.
Да, действительно, это очень интересный эпизод в византийско-арабских войнах, которые происходили на протяжении очень большого промежутка времени. Вот тут важно сказать, что здесь имеются некие такие исторические параллели с более ранним периодом истории, с теми же греко-персидскими войнами. Почему? Потому что изначально арабов трудно было назвать, наверное, хорошими мореплавателями. Поскольку на тот момент они не были явно первыми в этом деле. По мере захвата обширных территорий и по мере выхода к Средиземному морю, они, естественно, столкнулись с необходимостью проведения морских операций. И здесь, большую поддержку им оказали вот те самые жители Палестины, Сирии, романизированные, эллинизированные христиане на тот момент, которые там жили, которые были инкорпорированы вот в эти вот арабские подразделения военные, которые вели с византийцами войну. И именно из жителей Леванта первоначально формировались вот эти команды корабельные. Там же строились корабли, на которых вот эти люди приплывали и пытались совершать нападение. Причем нападению подвергались не только острова Эгейского моря, в последующем это будет и Сицилия, и Сардиния, и Корсика, и Балиарские острова. То есть практически все те владения Византийской империи, которые были добыты кровью, добыты очень серьезным вложением всех средств в период еще Юстиниана, они все оказались в качестве мишени страны арабов. Но здесь сыграло свою роль и то, что вот сами по себе эти команды чрезвычайно пестрые, чрезвычайно разнородные по своему национальному происхождению, конфессиональной принадлежности, они казались недостаточно дисциплинированными. В том числе это сыграло свою роль определенную, потому что очень часто во время морских сражений, столкновений с византийцами имели случай просто бегства, дезертирства вот этих вот команд, состоявших из местного населения. И таким образом византийцы по-прежнему сохраняли за счет своей культуры, за счет вот этого общего цивилизационного наследия, некую такую даже, я бы так сказал, некий такой перевес над арабами. Но, тем не менее, это реальная проблема, и в последующем, это уже времена несколько более поздние, это уже 9 век, арабам это не были прямые представители арабского халифата, это были выходцы из Испании, они даже захватили все-таки остров Крит, все-таки его захватили. Благо, что святитель Андрей этого не видел, да, но это, тем не менее, произошло. Создали там так называемый Критский Эмират, и он просуществовал, в общем-то, около 150 лет. Ничем хорошим он, в общем-то, не прославился для византийцев, потому что для византийцев это была головная боль. Приходилось постоянно вести войну, и в конце концов она завершилась тем, что отбили этот остров.
Там вообще окопались отчаянные люди. Они, видимо, никому особо не нравились, поэтому...
Даже арабам, захватившим Испанию, собственно, это были мигранты, такие же, как многие другие.
Я понимаю, чем они могли заниматься на Крите? Землю возделывали? Да пиратствовали, скорее всего, по всему Средиземноморью, да? Давайте вспомним местонахождение острова Крит. Он как бы запирает собой вход, и оттуда все Средиземноморье перед тобой, оно открыто фактически. И это большая территория, это большой остров, он, по-моему, самый большой по площади, или один из самых больших. Это гигантская территория, такой авианосец непотопляемый, да. Собственно говоря, большая была головная боль, и во времена Андрея Крицкого удалось этой проблемы избежать. По какой-то причине не состоялось это вторжение, удалось отбиться, удалось отказаться, заставить отказаться от планов захвата, и фактически ко времени уже кончины Андрея Крицкого, он в почтенном возрасте скончался, как раз наступил период именно вот такой некой стабильности и собирания земель. То ли халифат выдохся уже. Потому что все время захватывать это тоже... Захватить это тут полдела,
Павел,
поди
удержи.
Павел,
мне кажется, отметить еще одну очень важную вещь. Дело в том, что византийцев очень сильно выручала внутреннеполитическая ситуация в самом арабском халифате, поскольку в VII, в начале VIII веках в арабском халифате не все было так просто, как может показаться. Несмотря на экспансию, завоевательные походы вот по внешнему контуру халифата, в самом сердце халифата происходило, ну, как минимум, там две гражданские войны, так называемые фитны, то есть раскол в среде, собственно говоря, вот правящей элиты, в результате чего арабы были вынуждены отвлекаться на вот эти вот внутренние проблемы и несколько, знаете, вот приостанавливать свой пыл на рубежах. Это также сыграло свою роль. Ну, а дальше начинается то, что, в общем-то, происходит несколько позже. Это распад самого халифата. Потому что контролировать такую гигантскую территорию с таким разнородным населением, потому что, ну, не стоит забывать, что и Северная Африка, и Испания, это, в принципе, изначально христианский регион. Вот для того, чтобы как бы вот в культурном отношении переработать вот все это население, это нужно было не одну сотню лет. И это происходило очень долго.
Но так и не произошло, в частности, в Испании. Там был образован собственный халифат.
В Африке это удалось сделать.
В Африке, да. Там материковая связь все-таки. А в Испанию, хоть там и пролив небольшой, но, тем не менее, это море, это нужен флот. Силу флота арабы прекрасно понимали, но уже не могли обеспечить достаточную мощь, поэтому отколовшийся халифат был со временем в ходе реконкисты, освободительной этой испанской войны, ну, просто, ну, сведен на нет. Вышибли мавров, как они называли, испанцы.
Хотя те, кто... Кого пришлось, собственно говоря, оттуда вытеснять, это были уже не столько арабы, сколько это берберы, которые вместе с арабами переправили через Гибралтарский пролив.
Поэтому да, тут... и никаких там чернокожих жителей Африки быть не могло в принципе.
Конечно.
Это были люди другого все-таки цвета кожи. И Отелло Мавр венецианский имелось в виду, наверное, ну, какой-то потомок арабов когда-то там.
Вот... Под маврами вообще вот на территории Северной Африки, вот это Марокко, в частности, там, как правило, понимают вот потомков вот тех самых вот эмигрантов из Испании, которые были вытеснены. То есть, получается, это вторичное, да, вот, вот это вот, ну, арабское, арабо-берберское население.
Ничего негроидного там, конечно, в чертах лица не было, да и быть скорее не могло, потому что Северная Африка, она никогда была, не была черной. Она
нет, да.
была другого цвета кожи, и чернокожие жители, они все-таки гораздо южнее, потому что там Сахара, и пригодные полоски земли для жизни земледелия, это все-таки побережье Средиземного моря. Ну, как раз граница, ну, прежде Римской империи, потом халифатов.
Это так называемая Ливия, это Нумидия, то есть те регионы, которые вот изначально находились в орбите римской цивилизации.
В том числе в свое время и как правопреемницы и наследницы Византийской империи. Но вот возвращаясь, да, к Андрею Крицкому, к периоду окончания завоеваний, да, это хорошее дело устоять перед внешним врагом, замечательно отбиться, замечательно понять, что явно больше в обозримом будущем ничего такого страшного происходить не будет, и наступает время каким-то образом реформировать то, что дало возможность проявить слабину, что ли, укрепление себя изнутри. как раз если в халифате гражданские войны, то внешнее давление Византию сплачивает. И вскоре после всех этих дел империя вновь начинает постепенно расширяться. Причем такая и опора делается именно на веру во многом, потому как уж в чем, а в вере византийцы были очень крепки.
Вы правы, здесь необходимо коснуться очень важного момента, в значительной степени, конечно, культурный, да, вот этнический, лингвистический такой аспект. Вот в самом начале нашей беседы вот я обратил внимание, что вы, Павел, говорили о Римской империи, о римлянах, и, в принципе, вот, вы знаете, применительно к Византийской империи, практически где-то, наверное, до конца VII века, это может восприниматься, на мой взгляд, безусловно. Но, начиная с периода окончания византийско-арабских войн, начинается новый этап вообще Византийской империи. И этот этап характеризуется постепенным изменением облика самой Византии. Но с чем это связано? Это связано с тем, что вследствие потери очень большого количества территорий, которые были населены в первую очередь латиноязычным элементом этническим, Византия сократилась, плюс еще потеря Египта, потеря Ближнего Востока, она сократилась, собственно говоря, до греческого реала. То есть, по сути дела, что там осталось? Остался Балканский полуостров, осталась Малая Азия. Да, расширение, как вы говорили, оно будет происходить в последующем.
Кусочек территории.
Оно будет происходить
такой,
кусочек за кусочек и происходить именно вот в этом, как раз в этом ареале. И, по сути дела, вот именно романский элемент Византийской империи утрачивает свое превосходство. И это находит свое выражение в чем? Даже в том, что титул императора все чаще звучит на греческий манер. То есть манер, он звучит как Базилевс или Василевс. Греческий язык начинает вытеснять латинский язык. И уже вместо латыни, уже в Восточной Римской империи, дело производства переводится на греческий язык. Плюс к этому происходит административная реформа. Вот вместо епархии, экзархатов, которые, в принципе, ну, это уже термины, в общем-то, греческого происхождения, вводится новая такая единица, это фемы, которые были подчинены стратегам. И получается так, что вот с этого момента, несмотря на то, что Восточная Римская империя, она по-прежнему постулирует свою преемственность от Римской империи.
Церковь остается единой.
Конечно, несмотря на единый характер церкви, то есть единый с Италией, с другими регионами, все-таки Византия, она становится вот таким вот греческим, по большому счету, государством. Вот. И это накладывает дальнейший отпечаток на всю последующую историю.
Ну вот если взять того же святителя Андрея Крицкого, его каноны дошли, причем они едва ли не самые древние. Он автор не только Великого канона, который читается в Великий пост. Ему принадлежат множество гимнов, стихир, тех же самых канонов. Они дошли до нас вот в полном виде именно на греческом. То есть это становится языком, сплачивающим империю вместе с верой. И это работает. И это работает еще целых 600 с лишним лет, получается.
Да, потому что получается такая перезагрузка. Вот это вот классическое, античное, собственно, греческое наследие, вступая вот в контакт с наследием римской цивилизации, вступая в контакт вот с греческим элементом тогдашним Византии, вот все это дает вот то, что в последующем превратит Византийскую империю, ну, в такой вот, я бы так сказал, уже феодальное государство европейское, которое будет подчиняться, ну, тем же самым, наверное, процессам, которые будут происходить и в соседних странах.
Ну, одно из первых, оно вот меняет некую форму, в том числе и управления, да?
Да.
Потому что начало VIII века, VIII век, в Европе еще... Там чуть ли не темные века, вот это вот есть определение такое, да, там, когда не пойми, что происходило. Ну, что-то там как-то шевелилось. Но вот такого...
Там, да, там начинает вот формироваться франкское государство, кстати, но будущее, вот тоже...
Там уже...
Римская империя, тоже еще один вариант.
Карл воюет, то, что у германцев происходит, вообще никто ничего толком не знает. Но в это же время на греческой земле, на греческой базе, скажем так, уже сформировано и функционирует очень серьезное и довольно мощное государство, стоящее вот на очень серьезной и действенной основе, а именно на вере и на языке. И то, что именно в этом государстве живут и творят такие, ну, вечные, я бы сказал, памятники, да, как великий канон Андрея Крицкого, им написанный, составленный, это о многом говорит. И Андрей Крицкий был не первый. Он аккумулировал в Великом Покаянном каноне труды прежних святителей. За ним было множество великих людей, которые сформировали, собственно говоря, вот то, что мы называем православием в современном его виде, закладывали основу за основой. Но именно там, именно в Византии, ну а мы Третий Рим получаемся.
Получается так, поскольку все то наследие, да, вот о котором мы говорили в течение всей нашей беседы, мы получаем из Византийской империи вот именно как раз в таком уже переработанном, обновленном варианте, в котором, собственно говоря, оно сформировалось вот в этот период времени, период жизни Андрея Крицкого.
Вот говорят китайцы, не приведи жить в эпоху перемен, вот Андрею Крицкому довелось. Именно вот на протяжении всей его жизни, он прожил около 80 лет, получается. По тем временам это, наверное, немало, учитывая уровень медицины и прочее. Но вот то, что перед ним прошло, это не могло не отразиться в его творениях. Вот, неспроста их называют боговдохновленными, потому как это очень мощные действительно вещи. И вот этот синтетический сплав смены неких эпох, событий, всего, большое дело, что это живо по сей день в церкви. Это можно услышать во время богослужения. Завершая наш разговор, вот что я хотел бы спросить. Ведь тексты до нас дошли на греческом. И служились и у нас на Руси. Поначалу читался канон он по-гречески. Мы имеем дело не с эллинистической все-таки, наверное, цивилизацией, правильно я понимаю? Потому что есть такое мнение, что там много взяли от эллинов, а эллины, мол, были язычники и прочее. Ничего подобного, так?
Скорее всего, мы здесь имеем дело, знаете, вот с таким с комплексным наследием. Понятно, что античное наследие, оно как бы неоднозначно всегда воспринималось церковью и... Все мы знаем о том, что в процессе христианизации Римской империи тогдашней возникали проблемы вот с этой вот античной ученостью, с античным знанием, со взглядами античных ученых на мир, на проблемы создания мира, на мировоззрение. Но, тем не менее, необходимо сказать, что именно Византия, она сохранила до нас определенные памятники, которые имеют отношение к чисто эллинистическому периоду. Ну, причем это был выборочный, конечно, подход. Это имело отношение, как правило, к тому, что не вступало в противоречие с какими-то догматическими взглядами церкви христианской. И поэтому здесь очень важно, что в значительной степени, конечно, Византийская империя, она донесла эллинистическое наследие. Но Византийская империя здесь является не единственным, по сути дела, таким вот передатчиком античного наследия. Тот же самый арабский мир, который вступил в контакт с Византией, вступил в контакт с греческой икуменой на тот момент, да, вот в Леванте, в Малой Азии, Он также сохранил очень большое количество, скажем, информации, книг. Ну, в первую очередь это касалось Платона, Аристотеля, в передаче как раз вот именно для арабского сначала читателя, а потом, что самое интересное, это вернулось в Европу, только уже через арабскую призму. Поэтому здесь мы можем говорить о всемирном характере византийской цивилизации, ее очень большом вкладе в мировую культуру и, естественно, в культуру нашей страны.
Спасибо вам огромное за участие в сегодняшней программе. Напомню нашим радиослушателям, у нас сегодня в студии был гостем кандидат исторических наук, историк-иронист Эрадж Боев. Еще раз спасибо. Всем всего доброго. До свидания.
Крупным планом. Крупным планом. Крупным планом.